Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем нашу большую образовательную программу, которая называется «Московские школы кино». Идет она у нас уже 7-й сезон. Этот сезон посвящен Михаилу Ильичу Рому и его ученикам. Я вижу по лицам, что большинство не первый раз у нас, но вот для тех, кто, может быть, пришел сегодня первый раз, чуть-чуть рассказываю. Есть такая программа, она проходит дважды в месяц, по субботам. И мы показываем вначале фильм учителя, а потом фильмы учеников. И всегда, когда есть возможность пригласить учеников, стараемся их приглашать. Очень благодарны им за то, что они к нам приходят. И сегодня у нас тоже такой случай, потому что мы будем говорить про Андрея Сергеевича, который сидит в первом ряду Смирнова. Спасибо вам большое, что он пришел. А кураторы, сокураторы нашей программы Наум Михайлович Клейман и Артем Сопин. Ну, мы как-то поступим?
В начале
Андрей Сергеевич.
Хорошо. Андрей Сергеевич.
Нет, ну я предупреждаю, что я так не могу сходу. Вы должны задавать мне вопросы.
Ну, сейчас мы
постараемся на них
ответить. Вопрос в основном будет после фильма. А сейчас я просто хотел коротко напомнить, что мы в прошлый раз закончили смотреть фильмы учеников мастерской набора 54-го года. Мы смотрели фильм Валентина Виноградова «Восточный коридор», как раз-таки последний из того выпуска, и с Андреем Сергеевичем мы начинаем мастерскую набора 58-го года. Кстати, учившуюся, что называется, внахлёст, когда еще учился пятый курс прежней мастерской, уже набрал Михаил Ильич новый первый курс. И, Андрей Сергеевич, может быть, вы что-то скажете как раз вот про то, как вы соединились, вот эти две мастерские?
Они не соединялись никогда, они были совершенно отдельными. Ну, естественно, что в ходе там учебы мы перезнакомились. Как в той быть? Мастерской, вот этим, кстати говоря, отличается Ром как учитель. Такого разнообразия талантов, какой вот на трех курсах, которые успел набрать Ром, причем третий ему не дали закончить, заканчивал Кулиджан. Но такого разнообразия талантов не было ни у Кулешова, ни у Герасимова. У Герасимова в этом смысле, как мне представляется, ну, все ученики Рома относились к Герасимову несколько свысока. Нам казалось, что печет своих учеников как блины, и ученики эти мало отличаются друг от друга. В особенности режиссур. И действительно, из нескольких курсов Герасимова ни одного выдающегося режиссера не было. А у Рома из первой мастерской, ну, три абсолютные звезды. Тарковский, Шукшин и Мита. Слава Богу, живой еще и здоровый. А вот из нашей мастерской, ну, главная звезда нашей мастерской, конечно, Андрон Кончаловский, наиболее знаменитый в мире у нас кино. Ну, второй, наверное, я, но были еще прекрасные режиссеры. В Питере работал замечательный режиссер Виктор Трегубович. Вы его картину наверняка помните «На войне, как на войне», она не раз была по телевизору, бывает, она и сейчас смотрится прекрасно, с блестящей ролью Олега Борисова, этого самого Миши, забыл фамилию, артист, в общем, прекрасный
режиссер.
В Белоруссии работал довольно успешно, получал госпремии режиссер Игорь Добролюбов, тоже талантливый человек. Это все наше мастерство. Ну, в живых сейчас остались Андрон, который, значит, у нас как бы патриарх, он старше меня на 4 года. Он сейчас начинает новый проект 16 серий «История революции». Причем это будет не документальный, конечно, а игровая картина. Сейчас я ехал в метро сюда, и висит объявление в вагоне. Ищем человека, похожего на Крупскую, для съемок в фильме Андрона Кончаловского. Вот. Он 85 лет начинает 16-серийный сценарий. И не сглазить, но я верю, что Бог ему поможет сделать эту работу. И уверен, что она будет успешной. Потому что посмотрите, вот старый дедушка, а последние картины его очень достойны. И «Дорогие товарищи», и предыдущая картина с великолепными актерскими работами. Прекрасно, как снят «Бунт Новочеркасский», замечательно. В общем, мне кажется, это сегодня вполне действующий режиссер, дай бог каждому так работать. Вот, значит, ну я могу говорить бесконечно.
Как получилось, что вы диплом ставили именно с Борисом Яшиным вместе?
Значит, Борис Яшин был старше меня, ну, не на 10, на 9 лет. Он человек с довольно трудной судьбой. Когда он родился и вырос в городе Чапаевске, это Куйбышевская губерния. Они жили без отца вдвоем с матерью, достаточно трудно, конечно. Вот он закончил школу и сразу поехал в Алтик поступать на актерский. Поступил, проучился полтора или два месяца и сбежал, не выдержал. Мать не могла ему помогать при своей крайне скудной пенсии. Стипендии начинали платить только со второго полугодия. Он мне рассказывал, что, с неохотой, конечно, рассказывал, что в столовой черный хлеб подъедал, что можно было. Практически он с голоду сбежал. Расстроился ужасно, конечно. И с горя он поехал в Ригу, поступил в высшее военно-морское училище. Он его закончил. Он был офицер подводного флота. И года два или три плавал на подводной лодке, в частности, попал в ужасную катастрофу. Подводная лодка, на которой, а он был штурманом, это второй отсек от начала лодки. Ну, естественно, отсеки изолированы, конечно, когда она под водой. И вот лодка носом наткнулась на скалу. Это была штурманская ошибка. Не его, но тем не менее. И туда хлынула вода, и люди, которые были в первом отсеке, мгновенно погибли. Естественно, открыть дверь, пустить воду дальше, они, Яшин и его коллеги, не имели права. Но эта катастрофа очень сказалась на тех, кто выжил. Лодку удалось починить, и она добралась до порта. Но при этом несколько людей попали в больницу в тяжелом психическом состоянии. Одним из них был Борис Яшин. У него был сердечный криз и потеря речи. Он несколько месяцев молчал, у него отказал речевой аппарат. Ну, после этого его с неохотой, но все-таки мобилизовали, и он опять поехал в Алтик, только на сей раз поступать на режиссера. Он блестяще сдал экзамен и на круглые пятерки, и был старостой нашего курса. Между нами разница была большая, но биография, естественно, я была гораздо более благополучной, я бы сказал, биография, чем у него. Но так получилось, что где-то примерно курсу к третьему мы обнаружили, что на некоторые вещи в кино мы смотрим одинаково. И мы попробовали работать вместе. Сначала у нас была курсовая работа, это третий курс, она называлась «Юрка. Бесштабная команда». Это была экранизация рассказа Анатолия Кузнецова, который потом уехал в Англию. Главную роль играл Вася Жукшин, вот наш не однокурсник, а из предыдущей мастерской, ребенок там играл. Ну, довольно приличная такая, ползучий реализм такой, не скажу, что там были какие-нибудь что-нибудь особенно лихое, но такой крепкий, ползучий уровень. И эту работу делали сразу 4 режиссера нашей мастерской. Кроме нас, Яшин еще был Антон Ваязов, грек, который был здесь в эмиграции, он учился в нашей мастерской, блестящий был парень, очень образованный, культурный, а русский язык у него был, как у нас с вами, превосходнейший. Причем он классику русскую хорошо знал и выражался просто блестяще. Потом Ваязов уехал в Грецию и там сделал пару фильмов. Здесь очень, один из его фильмов очень часто показывали. Это сериал, который называется «Вариант Омега», где главную роль играет моя жена, с которой 50 лет живу. Она была значительно моложе. А в главной роли Олег Даль, наверное, многие из вас видели сериал. Там тоже хороший набор артистов. Вот, Ваязов снова довольно рано умирает. И четвертым был азербайджанский режиссер Арамис Аскеров, тоже наш сокурсник. Очень симпатичный человек, очень милый. Режиссер послабее пошел у нас троих, но мы все вместе работали, помогали, чем могли. Арамис Аскеров очень рано, в молодости, погиб на съемках при взрыве. Я не помню, где это было, в Азербайджане или в России. Ну, вот такая у него была судьба. Вот с Яшиным мы сделали вместе, не считая студенческих работ, значит, диплом. Эй, кто-нибудь, экранизация пьесы американской Уильяма Сараяна. Вы его покажете?
Мы сейчас как раз будем смотреть, да, вместе с Андреем.
Да. Но это уже мы делали на Мосфильме. Это была еще не дипломная, курсовая работа, но получится, что хвастаю. Наш режиссерский сценарий, Ром, которому он понравился, он дал почитать директору Мосфильма, Александру Сулину покойному, который в кино понимал не очень, как большей частью наше начальство, с которым мы работали, что от министров и ниже. Значит, то есть ни хрена не понимаешь. Просто вот дубины были, что один директор Мосфильма, что другой, что министры один за другим. Нет, пожалуй, было одно исключение. Одно время возглавлял, еще не было отдельного министерства Госкино, а кино было просто отделом Министерства культуры. И вот тогда министром культуры была Фурцева, а ее заместителем, который возглавлял все кино, был Владимир Евтихианович Баскаков. Кто такой Баскаков? Довольно интересная фигура, высокого роста, с угрюмой, страшной физиономией, значит, крайне с виду нелюбезный. Это был человек, закончивший знаменитый ИФЛИ, Институт философии, литературы и искусства, до войны, молодым попавший на фронт, прошедший всю войну, раненый. Значит, ну вот потом судьба привела его в кино. Он был прозаик, он писал довольно приличную прозу, у него вышла два так, романа, один повесть из фронтовой жизни, и я бы сказал, что человек талантливый был совершенно. Он, пожалуй, в кино разбирался, но это, правда, мало сказывалось на тех мнениях, которые он высказывал в соответствии с политической ситуацией. Вот. Но он был человек, понимавший. Я потом, много лет после того, как после фильма «Ангел», обсуждение длилось часа два в Госкино. Значит, мне объяснили, что фильм ляжет на полку, ничего не выйдет из этого. И уже когда обсуждение кончилось, и редактора стали выходить, Баскаков мне сказал, задержусь. Я задержался у дверей, и он мне объяснил, что мой фильм – это неудавшийся попытка идеологической диверсии и поклёп на русский народ. Вот. И следующая его фраза, он сказал, ну я извиняюсь, не совсем, но я цитирую буквально. Он сказал, мы тебе, блядь, поможем сменить профессию. На этом я вышел из его кабинета. А действительно, помогли, но мне все-таки удалось вернуться в профессию. И потом многие годы меня с ним связывало, ну, что-то вроде дружбы, но дистанция лет, конечно, была достаточно большая, но до самой его смерти иногда мы встречались, разговаривали, даже случалось, пару раз выпивали.
Да и скажи, что он был директором Института киноискусства, собственно, он создал...
Основателем.
Да, целым основателем, значит, у нас не было исследовательского института, как и сейчас нет, потому что его закрыли. Но именно Баскаков организовал, собрал киноведов, теоретиков, историков и создал Институт киноискусства. И до конца, в общем, был им уверен. И надо сказать, что вспоминали его очень добрыми словами. И я могу только прибавить твоим тоже маленький мемуар. У нас была на Рижском Взморье конференция по изнуждению какой-то из юбилеев. И Баскаков, подвыпивший, подошел ко мне и пьяненький стал говорить, что он филолог, что он ифлеец, что он читал Бахтина, что для него Бахтин – святое имя, и чтобы я не думал о нем плохо. Я не думал о нем ни плохо, ни хорошо. Я его не подчинялся. Но вот добавим сносочка к твоему рассказу. Продолжай.
Дело в том, что Баскакова в среде подработников, ну, это вот руководство, там, литературы, искусства и так далее, его слегка презирает. Потому что они считали, что это дело интеллигенции, тухлой, гнилой и так далее. А Баскаков все, что надо, читал. Это сказывалось. И у него жизнь была двойная. И его это мучило. Это было видно. Это было видно на морде, отражалось просто. Потому что его тянуло к интеллигентской работе, но он работник, не получается быть интеллигентом при этом. Поэтому для кое-кого изредка он делал исключение, говорил какие-то теплые слова и мог побеседовать о литературе. Ну как, да, я помню, он говорит, Мандельштам, ну Мандельштам был, конечно, враг. Я говорю, Валерий Тьянович, с какого бога это он враг? Вот объясните. Он пытался объяснить, на мой взгляд, не очень доказательно, потому что у него, значит, если ты не партиец, если ты не усвоил всю ту хуйню, которая вам была выкладывали, значит ты враг, получалось вот так. Но это скорее слабость. Но вот он мог о Бахтине говорить бесконечно, и не только. В общем, это была фигура исключения среди партийной бюрократии, безусловно. Потому что остальные ничего не понимают в кино. И вот, значит, считайте, ну, я ушел из кино в 79-м году, после четвертой картины, сделал уже без Яшина, я сделал 4 картины. Значит, одна была «Ангел», которую вы увидите, но она 20 лет пролежала на полке. Следующим был «Белорусский вокзал», который без полки обошелся, но рука цензуры на нем очень сказалась. В частности, последняя сцена, которую обычно показывают по телевизору, где поет Ургант. Чтобы картина вышла, меня заставили ее целиком переснять. Потому что там герои, ну, если помните, они вылезают из канализации, грязные, и у нее, значит, дома у Нины Ургант, значит, снимает одежку, она там что-то стирает, их моет. И, естественно, они голые, потому что, ну, откуда у одинокой бабы, которая живет с дочкой, откуда у нее мужская одежда, запас мужской одежды. Мне заявили, значит, в Госкино, что это исключено, это поклюбно фронтовиков, они у вас голые, как поросята, значит. И Андрон мне пересказал замечательную сцену, значит, его отец, Сергей Владимирович Михалков, был директором Мосфильма тогдашнего Николая Трофимовича Сизова. Причем мой Сизов был генерал милиции, но человек был приличный, старался быть приличным во всяком случае. Что не мешало ему, конечно, выполнять указания начальства. Это, скажем, зеркало Тарковского они искорежили. Это была великая картина. Мы делали одновременно, сплетни рассказываю. Значит, в одной монтажной сидел Андрон и монтировал роман со влюбленных, в другой монтажной Тарковский монтировал зеркало, а в третьей я монтировал свой фильм «Осень». При этом Тарковский и Кончаловский к тому времени уже не разговаривали, не общались. Значит, между ними там произошел конфликт и так далее. Но они по очереди стучали ко мне в монтажную, пойдешь, ну, смонтировал какой-то кусок. И, значит, монтировал. Я, естественно, бежал. Но своим я не показывал, потому что я считал, что они оба сильнее меня, мне нечего не показывать. А, значит, по зеркалу я видел, наверное, вариантов 7. Дело в том, что там, помните, длинные сцены большие. Но Тарковский искал композицию и все время менял порядок этих сцен, внутри их почти не трогал. Это было необыкновенно интересно. Это была, на мой взгляд, его лучшая картина, изумительная. Не было в ней никакого заплыва Мао Цзэдуна, почти не было хроники, кроме крохотного куска, где наши бойцы по болоту тащат 45-ку. Картина была изумительная, с таким, как сказать, чтобы художник так приоткрывался, как ему удалось в этой картине. Это невероятная редкость, очень строго по отношению к себе, с очень жестким взглядом на семью собственных родителей. Но картина была необыкновенная. Но тут приехал отборщик Каннского фестиваля. Это был, значит, год 72-й или 73-й, не помню. Значит, ему Владимир Познер, отец нынешнего Познера, который в свое время был директором экспериментальной студии Чухры, посоветовал посмотреть две картины, чтобы взять на Каннский фестиваль. Это было «Зеркало» Тарковского и «Мою осень». Для обоих нас это кончилось катастрофой, потому что первым делом приехал министр смотреть. Сначала он посмотрел Тарковского, началась катастрофа с Тарковским. Никуда он не поехал, ни в какие Канны. Потом тоже повторилось самое. Значит, и осень я снимал 3 месяца, а сдавал начальству почти 8. Причем это приходилось писать новые сцены, снимать, ничего не помогало. Но в конце министр потребовал, чтобы я убрал ключевую сцену. Там кульминационная сцена в сельской чайной, где героиня бросается на колени перед героем, просит ее не бросать, объясняется в любви. Ну, значит, Наталья Рудна играла героиню, Леонид Кулагин играл героя. Ну, это эмоциональный пик всей картины. Министр сказал, вот эту сцену выбросишь, и мы примем. Я растерялся, потому что если вынуть эту сцену, сюжет становится бессмысленным просто. Зачем это делалось, непонятно. Я написал 3 письма. Одно в ЦК КПСС, другое в Союз кинематографистов, третье в агентство по авторским правам российском. Как ни странно, в результате это сработало. Мне сказали, ну вырежи хоть что-нибудь и прими черт с тобой. Я не подумал вырезать, написал, что я вырезал то-то и то-то. А так они в этом ни хрена не понимают. Картинку приняли. Вот, значит, ну хватит, чтобы я заговорил.
Не, самое то.
Понимаете, это сюжет бесконечный, потому что Вот уже без Яшина я снял первые 4 картины. «Ангел», «Белорусский вокзал», «Осень», еще у меня был фильм «Верой и правдой» про архитекторов советских, с Калягином в главной роли, с блестящим ансамблем актеров. И с этой картины совсем произошла катастрофа. Она была двухсерийная, я снял половину, худсовет посмотрел, остановили производство картины, и вот Николай Трофимович Сизов, генеральный директор Мосфильма, мне сказал: «Ты что думаешь, ты миллионы истратил, так мы тебе второй дадим?» «Нет, пока ты не переснимешь вот это, ничего не будет». Там тоже был прекрасный ансамбль актеров. Главный роль Калягин, Сергей Плотников, покойный из Архангельска, Евгений Леонов, Шакуров Сережа. И дело в том, что то, что было снято, ну, как бы сказать, ну, это был гротеск, конечно. Очень сильно в комическую сторону. А там как бы три эпохи: сталинская, хрущевская и тогдашняя, нынешняя, брежневская. Выяснилось, что рассказывать о советской жизни в стиле гротеск – это не разрешено, это исключено. Там была сцена Сережи Шакурова и Евгения Павловича Леонова, на которой, ну, работяги, которые заходили в зал и видели это, подыхали от смеха. Меня заставили ее полностью переснять. Значит, это карикатурный образ советской реальности, забвение советских цен, ну чего там они только не говорили. И закончив эту картину, издав ее в результате, я бросил режиссуру, потому что мне схватило 4 картины, одна на полке, «Вокзал» пострадал очень сильно, «Осень» еле-еле вылезла на экран, а четвертая картина вообще половину заставили переделать. Я решил, что с меня хватит, и я стал переквалифицироваться не на управдома, как Бендер, а на сценариста. Я стал писать, ну, не сразу стал получаться, ну, там пару фильмов по моим сценариям было снято. Пьеса, которую я написал, комедия «Родненькие мои», и сейчас идет в театре сатиры, вот уже почти 30 лет с небольшим перерывом. Ну и так бы все и закончилось, но прошло 29,5 лет без режиссуры. Но дело в том, что в горбачевские времена, точнее, в 87 году мы, первый союз кинематографистов, открыто призвал к тому, что цензура должна быть отменена. Это было на 6-м съезде. На пятом прорыв был, но, значит, две истины были высказаны на 6-м съезде, а именно, что единственная защита от государства – это частная собственность, и пока она не будет с нами священной в этой стране, государство будет с нами обращаться как с дебилами, как это было всю жизнь. И вторая, что государственная цензура должна быть отменена. И она действительно была отменена, и начались, так это были годы полной свободы, не сегодняшние, конечно, а хотя тоже сегодня при всех ограничениях телевизионных каналов, продюсеров и так далее, все-таки кинематограф более свободен, гораздо более свободен, чем он был в советские времена. Еще свободен все-таки, хотя и с известными ограничениями. Вот, но когда она действительно отменилась, вот, мне стало обидно, что я помру, не сделав ни одной картины, сделанной без чужой указки. И я сел писать, но с тех пор я уже третью картину сейчас заканчиваю. Жила была одна баба, француз, и вот сейчас картина будет называться «Она с вами». Ну, мне кажется, я очень длинно распространился. Хватит, наверное.
Это, Андрей, это как раз то самое, что нужно. И совсем не длинно. Я думаю, что мы сейчас, перед тем, как начнутся фильмы, Я хотел бы задать вопрос, как ты объясняешь Рома учителя, вот секрет его мастерских, этого разнообразия, и чему на самом деле вы научились? Что каждый из вас взял от Ромы?
Даже трудно сформулировать. Дело в том, что учиться у Ромы это было неизмеримое счастье. Причем оно не повторилось ни в одной мастерской. Ни у Кулешова, который был насмерть перепуган советской властью и чудом избежал того, что его посадили еще в 30-е годы. И так он остался трястись. Хотя были талантливые люди в мастерской Кулешов, безусловно. Ни у Герасима, я уже говорил, там все было как положено советскому студенту. Поэтому и артисты-то у него, они похожи на другого. А режиссура, ну, настоящих каких-то ярких режиссеров не дала ни одна мастерская Герасима, который преподавал там чуть не 50 лет. Значит, ну кого еще надо помянуть из тех, кто преподавал? Интересно, довольно мастерская была у Козинцева, но плоды она дала довольно бедные.
Вот, немножко позже учились.
Да. Нет, Козинцев раньше нас, надо.
Да, но они вышли в производство гораздо позже. Почему-то так получилось.
Да.
Да, но была еще мастерская Савченко, которая была очень разнообразной и очень талантливой.
Савченко практически там не преподавал.
Да, конечно, каждый раз в своем времени.
Набрал, значит, глаз у Савченко совершенно очевидно был острый, да, потому что индивидуальности там интереснейшие. Да. Вот у Рома, значит, чем же отличался Рома от них? Во-первых, он обладал качеством в советской жизни не то что редчайшим, но ненужным совершенно, вредным. Он обладал настоящим умом. Он был умный. Он был настоящий интеллектуал. А в советской жизни это гибель сплошная. Это черта-то там не открывает вообще. Потому что затопчет. Умные здесь не нужны. К сожалению, это не только советская. Это, на мой взгляд, во многом русская трагедия. Ты что, особенный? Это реплика, которая, по-моему, представляет собой девиз нашего народа. Она была и при царе, и при большевиках, и осталась сегодня практически. Ты что, особенный? Вот у меня в новой картине мужик говорит, он рассказывает историю, говорит, да, я особенный. Нравится вам это или нет? Ром был. Причем у него ум был необыкновенно обаятельный, он был изумительный рассказчик. Он любую простейшую историю мог рассказать с таким блеском, что мы или покатывали от смеха, или умирали от восхищения. Значит, тут надо понять, значит, Ром же родом из Иркутска, его отец и мать были сынные, значит, они были меньшевики. Поэтому все 20-е годы и Рома, его старший брат, который потом покончил с собой, жили в вечном страхе, что родители вот-вот посадят, потому что большевиков у власти не было больших злодеев и врагов, чем эсеры и меньшевики, которым уж досталось по полной программе. При этом он не просто, скажем, читал по-французски, он переводил Золя, Мопассана, очень здорово, у него были прекрасные переводы в 30-е годы. А при этом, значит, он и в Красной Армии был, в продотряде, где он прошел, работал там на разных работах, искал себя, пока не попал, значит, в мастерскую Голубкина. Голубкина была действительно выдающийся скульптор, но еще то, что они рассказывают как об учителе, очень интересно. Тетка такой суровостью мужикам не снилась, которая говорила в лицо то, что она думает, похвалить могла, но я трогать могла соответствующим образом, Но у Голубкина в этом смысле он прошел важную школу. Она не щадила самолюбие. Топтала как могла. А потом, значит, он стал работать, ну, там, нечто вроде киноредакции, но он сидел, делал монтажные листы картин, которые были в это время в прокате. И вот школу кинематографическую он прошел там. Он рассказывал, что некоторые фильмы он их называл, он знал наизусть. Такой-то длины этот план, такой-то длины этот план, такой-то вот этот. Значит, и надо сказать, что на Пышке это очень лихо сказал, потому что Пышка сделана изящно, с претензией, с хорошим знанием французского кино. Ну и вообще, во всех отношениях талантливая картина. Снята она была буквально за копейки, очень быстро. Ну, недаром сразу Сталин ему сунул этого самого.
13.
Да. Вот. Значит, в отношениях со студентами Ром не стеснялся. И мог высказать тебе в лицо, что полная фигня, то, что ты сделал, что это глупо, что это не талантливо и так далее. Как, ну, мог и похвалить. А, ну, я, конечно, не могу забыть. А на фильме «9 дней одного года» нас четверо студентов его режиссерской мастерской. Мы там работали как ассистенты, проходили практику производственную. И снимались у него в фильме как бригада Гусева, ну, который Баталов, физики молодые, которые работают на Баталова. Значит, там снимались Борис Яшин, Игорь Добролюбов, грузин Резо Саца, вот режиссер, которого я забыл, он как-то исчез. Он хотя, по моим сведениям, он жив.
Нет, его уже нет, к сожалению, недавно его не стало. Там он снял замечательные картины в Грузии, которые не выпускались на союзный экран.
Очень талантливый парень. Очень талантливый парень.
Его фильм его, конечно, смотреть через неделю. Фильм «Фро» и «Нейлоновая иголка».
«Фро», кстати, прекрасная картина. А, да, значит, да. И мне там кадр, танцплощадка, и я там должен был танцевать рок-н-ролл. Дело в том, что когда была экспедиция в Думу частную, мы туда приехали, вот молодые ассистенты его, ну, естественно, выпили немножко, в этот день не было съемок, меня занесло на танцплощадку, и кончилось тем, что меня забрали в милицию, потому что рок-н-ролл танцевать было нельзя. Значит, а тут появились, значит, Ром и Храбровицкий, сценарист, значит, меня освобождали. Ну, вроде освободили, но он созвал нас на совещание. И очень сурово было, что кто пить будете, выезжайте сразу. Вы видите, какая здесь обстановка. Значит, чудовищная милиция, чудовищное начальство. Значит, ну, после этого, оказывается, они с Храбровицким были на танцплощадке, когда я какую-то девушку там кадрил, танцевал с ней. И они сказали, в фильме станцуешь? Ну, в фильме я плохо станцевал, ну, зажрал и так далее. Но при этом он мне поручил, там менялась музыка, эстрадная музыка на танцплощадке, и я должен был помнить там, в таком-то месте такая музыка, а в таком-то такая. И вот вдруг момент выяснил, что музыка вроде перепутана. Ром ко мне, он говорит, я же про себя. Я говорю, ой, извиняюсь, я ошибся. И он так всю площадку. Жопа ты, а не режиссер! Повернулся с этим клеймом. Я ушел с этой площадки. Вот, слушай, вот в этом смысле он абсолютно нас не стеснялся. Он разговаривал, вернее так. Сначала он старался особенно не рассказывать о себе, там, о 30-х годах, о 20-х годах, как бы проверяя нас на всхожесть. Но когда он убеждался, что ты достоин того, чтобы он тебе рассказывал, тогда он становится с тобой откровенным. Но повторяю, никогда ни перед кем. Не то, что не заискивал, а не стеснялся абсолютно. Он всегда был самим собой. Вот это самое трудное. В любых условиях, будь это заседание с участием начальства, или худсовет в Мосфильме, или простой разговор по текущим делам, в объединении он всегда оставался самим собой. Вот мне кажется, это может быть самое важное.
Здорово, ты сказал то самое, что важно было сказать, потому что я вспомнил, как Вася Шукшин на юбилее в Доме кино, когда было 70 лет Михалычу, он сказал, как хорошо, что в нашем кино есть человек, которому можно по совести равняться. Вот это была Васина фраза, да, которая... И как... самое интересное, что каждый говорил по-другому. Вот мне Боря Яшин, например, говорил, что ему понравилось, что Михаил Ильич смотрел в глаза. Вот, говорит, многие режиссеры смотрят, вот педагоги смотрят куда-то в потолок или мимо, или на аудиторию, а Михалыч как в глаза смотрел.
Да, да.
Вот каждый брал что-то вот такое свое, а все это складывается в единую картину. И теперь проси, я сейчас скажу, потом мы дадим слово. Может быть, зал захочет с тобой поговорить, а после будет обсуждение, если можешь остаться, оставайся. Если нет, тогда мы сейчас сделаем вопросы-ответы.
Я извиняюсь, но сегодня финал футбольной лиги чемпионов. Это я пропустить не могу.
Все, отпускаем. Значит, я должен сказать, что по старости я очень хорошо помню, как в ГИБ смотрел и кто-нибудь. Значит, надо сказать, что у нас время от времени возникали сенсации. Вот кто-то снял удачную курсовую или диплом. И во веки это был общий праздник. Действительно, я очень хорошо помню, как появились вот первые фильмы Тарковского, которые мы показывали, да, с Сашей Гордоном. Я помню, как смотрели «Эй, кто-нибудь». Причем замечательно было вот что. Фильм из американской жизни. Ты помнишь, что было, как все ходили и говорили, похоже на Америку, не похоже на Америку. Какая разница, Америка для Америки. Фильм хороший, это главное. Вот это было на обсуждении твоей картины. Если хочешь, расскажи немножко, почему вы выбрали именно этот сюжет.
Очень просто. После вот, курсовой работы юго-вишневая команда, где была натура и немножко павильона, мы решили с Яшиным, что нам нужен диплом, не диплом, а курсовое важное упражнение, а именно мало народу, запертое пространство. Потому что проблему с мизансценой, как бы с камерой и так далее, мы решили, что мы всегда не в задании. И мы стали искать, но оказалось, вот пьеса Сараяна, замкнутое помещение, два героя практически, ну там третий появляется, он убийца. И мы сделали эту раскадровку. Ну, чуть переписали, Америку заменили некой воображаемой страной, там в пьесе Сан-Франциско, а у нас это называется город у моря, там, ну, не мы первый, не мы последний, то есть чисто американские черты как бы отобрали, чуть отодвинули, а и сценарий был записан подробнейшим образом, вплоть до того, что мы описывали, вот здесь должна быть музыка, и какого характера музыка. Мы описывали это. Значит, Ром принес сценарий на Мосфильм, дал директору Мосфильма Сурину. На него это, вот этот точный произвел такое впечатление, что он стал самым режиссером. Вот как надо. И нас взяли на Мосфильм, в результате мы это упражнение снимали на Мосфильме. Вот очень простой рецепт. Но мы действительно много получили в смысле практики, потому что это трудно. Одно небольшое помещение, минимум героев, чтобы не повторяться, чтобы было не скучно, чтобы мизансцены не были одни и те же. Вообще, течение рассказа, чтобы правильно двигалось, чтобы зрителю было интересно, конечно, как режиссер, нам пришлось напрягаться. Но в этом смысле работа дала нам очень много после практики.
Да, это точно, тем более, что это была тоже ромовская традиция, если я могу сослаться на пышку, которая снята в одном дилижансе. И вот это ограничение, это была не только мода, в это время вышли некоторые картины, снятые специально в одном пространстве, но...
12 размерных мужчин.
Размерных мужчин, да. Было несколько таких картин Марии Октябрь, тоже в одном помещении. Но дело было не в моде, а дело было в том, что то, что, кстати говоря, ГИК того времени отличало от предыдущих ребят, которые снимали воображаемое, да, они обычно на бумаге делали свое кино. Вот это были первые курсы, которые могли осуществить на пленке свои замыслы. Михайлович в этом смысле был в каком-то смысле, ну, он был отец в этом смысле для курсов, он помогал как мог.
Да? Безусловно,
он помогал, да.
Кого мог, рекомендовал нас.
Это было еще то самое ограничение, которое было необходимо нашему кино. Я должен сказать, что я очень хорошо помню вот тут, когда показывали картину. И у меня ощущение, что в каком-то смысле тогда киноведы поняли, у нас был на курсе такой разговор, что на самом деле режиссура – это не обязательно эффектные декорации, эффектные съемки. В это время, я должен сказать, еще было увлечение такой движущейся камерой у Русевского, потому что ты помнишь, да, что творилось в это время, когда все снимали, бегали с камерами и вообще раскрепощались. И вдруг оказалось, что в этой картине гораздо более важна свобода режиссерского обращения с очень скупым материалом. Вот это очень важное качество картины.
А как Михаил Ильич отнесся, кстати говоря, к картине?
И кто вы? Детечку нам поставили, значит, и она вышла на экран, мы ее составляли.
А какие-то замечания делал или все принял?
Ну, они сразу смотрели материал, какие-то, ничего конкретного я не помню. Они были, в общем, нами довольны, да, значит, скорее хвалили. Нет, не помог существенно. Ну, сейчас не там был, например, я смотрел материал, и последний кадр, значит, уже убитый, вошел, а камера останавливается на портрете Ольги Гобзевой, и она там улыбается, и а музыки еще не было. И Ров говорит, ну что, звенели, убили героя, она вот улыбается. Да там музыка будет. Ну какая музыка, ну не годится. Ну подожди ты, 20 минут писал мозг, мы положили, показали, они почесали в затылке, да, прав.
Ребят, может быть, у вас есть какие-то вопросы, давайте залу дадим тоже право поговорить с Андреем Сергеевичем, тем более, что...
Я, знаете, какое предложение, там этот финал вроде в 21, а может быть, мы сейчас покажем и кто-нибудь, это же всего 30 минут,
да.
И может быть, у людей возникнут вопросы, чуть-чуть.
Пусть ли кто-нибудь.
Да. А потом мы вас отпустим. Нормально?
Да, давайте.
Давайте так. Тогда мы сейчас смотрим и кто-нибудь вместе с Андреем Сергеевичем. Потом вы его немножко попытаете, мы его отпустим на кубок и будем смотреть ангела.
Договорились.
Договорились? Хорошо. Значит, мы показываем вам оба фильма на пленке и кто-нибудь из коллекции Госфильмофонда Российской Федерации. А «Ангела» из коллекции «Москино». И благодарим киноконцерн «Мосфильм» за предоставление нам безвозмездное прав на показ. Да. У нас все официально. Андрей Сергеевич, садитесь.
Никак.
Вы будете стоить?